Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», в студии Марк Крутов. Главные темы этого часа – подробности и комментарии о происходящем в Грузии. В Тбилиси в результате спецоперации убит один из подозреваемых в организации военного мятежа 5 мая. Еще двое ранены и арестованы. Дмитрий Медведев встретился в Хабаровске с участниками открывающегося саммита России-ЕС. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко объявила, что будет баллотироваться на пост президента. Ее главными конкурентами называют лидера оппозиционной партии регионов Виктора Януковича и молодого амбициозного политика, лидера фронта перемен Арсения Яценюка. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – события в Грузии. В пригороде Тбилиси в результате спецоперации убит участник мятежа танкового батальона грузинской армии в Мухроване, отставной полковник Георгий Криалашвили. Обвиняемый в организации бунта полковник Коба Атанадзе и его ближайший соратник Ливан Амиридзе с тяжелыми ранениями доставлены в больницу, где будут содержаться под охраной. С последними новостями из Тбилиси корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе.
По сообщению Министерства внутренних дел Грузии, главные организаторы бунта танкового батальона в Мухроване, отставные полковники Коба Утанадзе и Георгий Криалашвили, а также командир отряда рейнджер-майор Ливан Амиридзе, объявленные в розыск еще 5 мая, скрывались в пригороде Тбилиси, в поселке Глдани, на улице Керчи. Грузинские правоохранительные органы объявили о награде в $120 000 за любую информацию об Утанадзе, он считается лидером группы заговорщиков, и по $30 000 за информацию о Криалашвили и Амиридзе. За несколько часов до начала операции в МВД поступила информация о том, что главные организаторы мятежа танкового батальона Мухрувани скрываются в пригороде Тбилиси в районе Глдани в одном из частных домов. Поняв, что обнаружены, разыскиваемые оказали вооруженное сопротивление. Они отстреливались пистолетами. Сотрудники МВД открыли огонь из автоматического оружия. Затем из дома вынесли тело одного погибшего, Георгия Криалашвили, и двух раненых, Кобу Утанадзе и Левана Амиридзе. Раненые доставлены в Тбилисскую больницу. Место спецоперации осмотрел министр внутренних дел Вано Мирабишвили. Накануне этой операции народный защитник Грузии Созар Субари выразил протест властям в связи с задержанием двух братьев полковника Утанадзе, Нукзара и Джимшера, а также членов их семей, которые, по его словам, по сути взяты в заложники. Интересно, что сразу после спецоперации на улице Керчи Джимшер Утанадзе был освобожден. Министерство внутренних дел утверждает, что Джимшер и Нукзар Утанадзе арестованы за оказание сопротивления полиции. 5 мая текущего года, за день до начала учений в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира», танковый батальон грузинской армии под командованием полковника Шоты Горгиашвили, он арестован, дислоцированный в поселке Мухрувани в 30 километрах от Тбилиси, объявил о неподчинении властям. Президент Саакашвили заявил, выступая по телевидению, что главными зачинщиками бунта являлись отставные полковники Коба Утанадзе и Георгий Криалашвили, а также один из командиров отряда «Рейнджер» майор Леван Амиридзе. По утверждению Министерства внутренних дел, заговорщики планировали захватить Тбилиси, ликвидировать руководителей правящей партии «Единое национальное движение», соединиться в Тбилиси с частями российской армии, провести внеочередные выборы, избрать пророссийского политика, вернуться в СНГ и вступить в российско-белорусский Русский Союз. Танковый батальон полковника Горгиашвили сдался сразу после того, как президент Саакашвили в телефонной беседе лично предъявил командиру части ультиматум. Либо батальон сдается, либо военная часть будет, цитата, «стерта с лица земли огнем установок «Град», конец цитаты. Примечательно, что полковники Коба Утанадзе и Георгий Криалашвили в мае 2001 года организовали бунт вверенного им подразделения армии, укрепились на той же мухрованской базе и потребовали проведения внеочередных парламентских выборов. Президент Шеварднадзе предпочел не выдвигать ультиматумы, а договориться с бунтовщиками. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Надо заметить, что, несмотря на все происходящее, грузинские власти пока не смогли предоставить убедительных подтверждений того, что в верхах вооруженных сил возник именно антиправительственный заговор. Тбилисские эксперты, знакомые с положением в грузинской армии, полагают, что речь могла идти об отдельном инциденте, вызванном, например, недовольством офицеров конкретными обстоятельствами службы или положением в вооруженных силах после окончания войны с Россией. Ситуацию моему коллеге Андрею Шарову прокомментировал известный в Тбилиси военно-политический эксперт, обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе.
Все очень туманно. Многие эксперты считают, что это была какая-то или же инсценировка, или же на самом деле имело место увольнение среди офицеров, в том числе и командиров. Они были недовольны, естественно, происходящими событиями в Грузии, особенно после войны. Есть какие-то скрытые телефонные разговоры между командирами, на основе которого вы знаете, что в последующие дни после 5 мая были арестованы еще два командира бригады. Первой пехотной и третьей пехотной бригады. Насколько я знаю, их освободили под залог. А после смерти одного из организаторов, Киикри Алашвили, который вчера вечером при спецоперации был убит, а двое Утанадзе и Амиридзе ранения находятся в госпитале имени Кудушауры, то, естественно, сейчас никто это не комментирует, потому что сам факт убийства подозреваемого, конечно, все еще становится более туманным. Еще один обвиняемый в этом деле, генерал Кобаладзе, он объявил голодовку, отрицает он наотрез все обвинения. Вот ситуация такая, неопределенная. Естественно, много вопросов, нежели ответов.
Судя по всему, заговор, если он был, он охватывал не только отдельный танковый батальон, о возможности мятежа, в котором сначала шла речь, но тут вот еще какие-то пехотные офицеры. По мнению властей, заговор этот охватывал сразу несколько подразделений или соединений грузинской армии.
Очень интересное интервью дал сегодняшней газеты Georgian Times спикер парламента Грузии Давид Бакраджи. Он ссылается на какую-то публикацию в украинской прессе и как бы вот косвенно говорит о возможности переворота, одной из цепей которого было вот этот путч и увольнение. По словам господина Бакраджи, якобы оставшиеся, не знаю, офицеры или части должны были воссоединиться как это с российским военным подразделением. Должна была начаться переговоры с Нино Бурджанадзе с российской властью. Бурджанадзе бы стала президентом Грузии, и после чего был бы оформлен какой-то договор с Россией и так далее и тому подобное. Еще раз повторяю, Давид Бакраджи в интервью об этом говорит, ссылаясь на какую-то там публикацию украинской прессы. Так что я просто этим хочу сказать, что власти, может быть, хотят связать вот этот военный путч с каким-то вот более таким крупным государственным, попыткой государственного переворота.
Грузия небольшая страна, я думаю, что высокопоставленные военные знают друг друга. Как относятся к арестам вот своих бывших или еще действительных товарищей? Что думают высшие офицеры грузинские?
Военные очень лояльны по отношению к власти, но было какое-то вот недоразумение, какое-то вот недопонимание. Об этом писали, что во время боевых действий не все командиры показали себя лучшим образом, что управление было не на высшем уровне. Постоянно вот кадровая чистка сказалась тоже на мотивацию грузинских офицеров. И кому-то, наверное, стали нервы. Я позже это исключаю, потому что у кого-то есть родственник, у кого-то есть близкий друг и так далее и тому подобное. Может это повлиять. Не без этого. Военная структура не такая у нас мотивированная и закрытое, чтобы полностью исключить какие-то вот негативные, даже политические влияния. С другой стороны, я не думаю, что вот в пище командования грузинских вооруженных сил была какая-то там антигосударственная какая-то вот настроение. После августовской войны спецслужбы Грузии работали напряженно, и они пресекают любые попытки. Всем известно, что послушиваются все звонки офицеров, офицеры, которые были замечены в каких-то вот связях с политическими партиями или отдельными людьми, вот как раз их, естественно, потом или привлекают, или они покидают посты. Это раньше даже сажали в этом тюрьме во время Укрошвили, там все знают этот инцидент с ректором военной академии и так далее. Но я исключаю, что было какое-то вот негативное отношение в рядах вооруженных сил против власти.
С грузинским военно-политическим экспертом Кобой Лекликадзе говорил Андрей Шарый. В эфире программа «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Хабаровске сегодня открывается саммит «Россия и ЕС». В Красноярске госпитализирована третья участница голодовки стюардесс авиакомпании «Красэйр». Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что ее блок примет участие в выборах президента страны. В Грузии во время спецоперации убит один из обвиняемых в организации бунта военных 5 мая. США не собираются в ближайшее время вводить новые санкции против Ирана, заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. А сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Время и мир», аналитический радиожурнал Ирины Лагуниной. Вот его главные темы. Продолжается ли отток капитала из России? 40 лет с момента создания инициативной группы по защите прав человека в СССР, история техасской нефти или рассказ о пользе малых нефтяных компаний и конференция по правам человека в Вашингтоне, что почерпнула российская делегация. Программа «Время и мир» сегодня в эфире «Свободы» в 10 часов вечера, повторы в час ночи и в 3 часа дня в пятницу. А сейчас вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 17 минут. И на очереди обзор свежей международной прессы. О самых заметных публикациях говорят мои коллеги Александр Гостев и Дмитрий Волчек.
Дмитрий, какую тему вы бы выделили как первую в сегодняшних свежих западных газетах?
Европейские и американские газеты пишут о новых тенденциях на валютных рынках. Вчера индекс доллара по отношению к 6 важным валютам мира оказался на самом низком уровне с начала года. В частности, за 1 евро давали доллар 38 центов. Падение американской валюты связано с ростом надежд на финансово-экономический подъем. Как пишет Financial Times, оптимистично настроенные трейдеры начали избавляться от долларов и покупать более рискованные активы. На пике кризиса многие инвесторы приобретали американскую валюту в качестве защитного финансового инструмента. Теперь же этот спрос падает. Основание для надежд дал министр финансов Соединенных Штатов Тимоти Гейтнер, указавший на то, что существуют серьезные индикаторы начала исцеления американской финансовой системы. О некоторой стабилизации экономики свидетельствуют и документы апрельского заседания Федерального резерва Соединенных Штатов. Правда, Центробанк очень осторожно говорит о восстановлении и предсказывает рост безработицы. Доллар падает, а нефть дорожает. В среду за баррель давали 62 доллара. Это крупнейший показатель с ноября минувшего года. С подорожанием нефти связан и рост рубля. Инвесторов привлекают в Россию дорожающие энергоносители и высокая ставка рефинансирования – 12%. Оптимизма прибавило небольшое сокращение уровня безработицы за первые две недели мая. Однако финансовые аналитики, которых опросило немецкое издание Financial Times, не уверены в будущем рубля. Одни убеждены в том, что рубль будет расти, другие, например, Клеменс Грейв, главный экономист инвестиционного банка UBS, называют нынешний рост российской валюты краткосрочным явлением. Скептики указывают на то, что сокращение ВВП в этом году, по оценкам правительства России, составит 8%. Растет безработица, и это оказывает давление на банки через плохие кредиты. Вряд ли российская экономика начнет выправляться раньше второй половины следующего года.
Дмитрий, давайте от финансовых проблем перейдем, ну, условно говоря, к миру искусства. Очень хочется узнать, что пишут о фильмах Каннского кинофестиваля.
Фильм Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки» вызвал большой интерес, и это понятно, сюжет очень необычен для такого режиссера. Тарантино снял фильм о Второй мировой войне, точнее о солдатах-евреях, отправленных в Германию для борьбы с нацистами. Главную роль в картине играет Брэд Питт. Одна из задач команды «Бесславных ублюдков», как они себя называют, взорвать парижский кинотеатр, в котором Геббельс планирует премьеру пропагандистской ленты о героическом снайпере. В основном рецензии доброжелательные. Британский Independent считает, что шедевром назвать новую работу Тарантино нельзя, но это самая удачная его развлекательная картина со времен «Криминального чтива». Не следует ждать от Тарантино глубокого анализа истории и подоплеки Холокоста, предупреждает критик Independent, да и боевиком фильм в полной мере тоже назвать нельзя. Лучшее в этой картине – великолепный изобретательный диалог. Фильм снимался в Германии, все персонажи говорят на разных языках, и режиссер играет на языковых различиях между англичанами, немцами, американцами, итальянцами и французами. И, конечно, это киноманский фильм, переполненный цитатами из спагетти-вестернов, картин Сэма Фуллера, Роберта Олдрича, Эрнста Любича, Лени Рифеншталь, британских военных фильмов и продукции киностудии Уфа. Как пишет другая британская газета «Гардиан», это фантазия о том, как кинематограф мог бы выиграть войну. Недаром один из главных героев – кинокритик, эксперт по немецкому кино, ставший солдатом.
Это мнение «Гардиан», а американская пресса что пишет о Тарантино и о его фильме?
Единого мнения нет, Александр. Маститый критик Ричард Корлис называет фильм неудачей. Журнал «Empire» считает работу Тарантино великолепной, отмечая множество неожиданных поворотов. А «Movie Line» называет фильм попросту скучным. И все цитируют актера и режиссера Эйли Рота, назвавшего эту ленту «кошерной порнографией».
Таковы, по мнению Дмитрия Волчика, самые интересные публикации в сегодняшних европейских и американских газетах. А мы в программе «Время свободы» возвращаемся к актуальным российским событиям. В Хабаровске проходит саммит «Россия-ЕС». Он открылся сегодня вечером по местному времени с неформального ужина. Все официальные мероприятия намечены на пятницу. Как сообщается, президент России Дмитрий Медведев намерен обсудить с руководством Евросоюза вопросы энергетической безопасности и подготовки нового базового договора «Россия-ЕС», который должен прийти на смену ныне действующему соглашению о партнерстве и сотрудничестве. Известный российский политолог, профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета в Петербурге Владимир Гельман считает, что прорыва от проходящего в Хабаровске саммита ждать не стоит. Почему, у него выяснила моя коллега Лейла Гениатуллина.
Между Россией и Евросоюзом есть одна главная, я бы сказал, даже единственная тема, которую невозможно не обсуждать, это газ. Поставки российского газа в Европу и все те проблемы, которые с этим связаны.
Как Брюссель выскажется о новой правовой основе энергобезопасности, которую выдвинул президент Медведев?
Понятно, что в этих вопросах просто кардинально расходятся интересы. Российские власти стремятся получить максимальную выгоду в качестве такого монопольного поставщика газа на европейские рынки. Европейский Союз, естественно, с этим не согласен и пытается всячески себя застраховать и обезопасить от каких-то событий, подобных тем, которые происходили, скажем, в начале этого года. Я думаю, что на сегодняшний день вряд ли будет найдено какое-то взаимоприемлемое решение, поэтому, скорее всего, ситуация останется такой же, как она была до этих переговоров, то есть такое неустойчивое равновесие, которое поддерживается, ну, просто потому, что никто не делает каких-то резких односторонних шагов.
Владимир, ожидается, что второй темой российско-европейского диалога будет проблема Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Как вы думаете, смогут ли стороны достичь компромисса?
Ну, опять-таки, здесь тоже есть принципиально разное понимание проблемы. Европейский Союз исходит из того, что существует единая Грузия, не признает, я думаю, что в ближайшее будущее и не признает независимость Южной Осетии и Абхазии. Российские власти, в свою очередь, исходят из того, что Южная Осетия и Абхазия – это как бы независимые государства. Ну, фактически, надо понимать, что такие территории аннексированы Россией. И, естественно, здесь трудно ожидать какого-то соприкосновения точек зрения. Конечно, лучше, что идут по этому вопросу переговоры, и эти вопросы решаются, не так, как они решались там в августе прошлого года, но ожидать какого-то прорыва, какой-то взаимоприемлемой договоренности, в общем, не стоит. Позиции расходятся слишком далеко, у них принципиально разные основания.
Как вы думаете, насколько актуальным будет обсуждение вопроса о вступлении России в ВТО?
Проблемы, связанные с условиями вступления России в ВТО, по сути, речь идет не о вопросе там вступать, не вступать. Непонятно, что придется вступать рано или поздно, это вопрос времени. А о том, сможет ли Россия какие-то протекционистские барьеры в тех или иных сферах сохранять, он носит не международный, а скорее внутриполитический российский характер. Потому что российские власти по внутриполитическим причинам пытаются выстраивать барьеры. Мы видим это на примере автомобильной отрасли, когда российские власти пытаются любой ценой поддержать АвтоВАЗ. Опять-таки, скорее всего, будут сказаны какие-то важные и правильные слова о том, что, конечно, в ВТО надо вступать, но до тех пор, пока не будет решена проблема внутри России, трудно ожидать, что будут какие-то прорывы в этом направлении.
С петербургским политологом Владимиром Гельманом об открывшемся сегодня в Хабаровске саммите России-ЕС беседовала Лейла Гениатуллина. Сейчас в программе «Время свободы» о политической ситуации на Украине. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила сегодня, что намерена баллотироваться в президенты страны. Вернее, ее заявление звучало так. «Вы знаете, наша команда собирается идти на президентские выборы». Но, тем не менее, большинство наблюдателей интерпретировали эти слова именно как официальное заявление Юлии Тимошенко о намерении баллотироваться на пост главы государства. Надо заметить, что официально дата президентских выборов на Украине еще не определена. Сообщалось, что лидеры депутатских фракций Верховной Раде называют конституционной дату выборов 17 января следующего года, и предполагается, что в ближайшее время соответствующий законопроект будет вынесен на голосование. Но, тем не менее, тот факт, что точная дата выборов еще неизвестна, не помешал, как можно видеть, Тимошенко и другим украинским политикам начать активную предвыборную кампанию, за которой с интересом следим мы и наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
На встрече с украинскими предпринимателями Юлия Тимошенко впервые сказала, что будет бороться за президентское кресло. При этом премьер-министр дала понять, что ее соратники в парламенте поддержат решение о назначении выборов на 17 января 2010 года. На этой дате, апеллируя к основному закону, настаивает глава государства. Ранее Конституционный суд страны признал нелегитимным постановление депутатов о проведении выборов президента 25 октября нынешнего года. О своих претензиях на высший государственный пост уже заявили лидер оппозиции Виктор Янукович, бывший спикер Верховной Рады Арсений Яценюк, а также действующий президент Виктор Ющенко. Слово директору Центра социальных исследований «София» Андрею Ермолаеву.
Была и остается сегодня одним из лидеров электоральных симпатий и электоральных ожиданий. Учитывая, что в последнее время уровень доверия к ней несколько снизился, и это связано с неловкой, нерезультативной антикризисной политикой, которая создает риски не только для населения, но и для бизнеса, для крупного производства. Нет системных действий, нет антикризисной программы. Есть угроза того, что падение продолжится и дальше. Не случайно сейчас политическая оппозиция в лице регионалов и ряда других политических групп спокойно относится к переносу даты президентских выборов на зиму, считая, что как раз осеннее испытание кризиса может окончательно подорвать уровень доверия к Тимошенко.
Как показывают опросы общественного мнения, победитель выборов будет определен только во втором туре, и основная борьба за президентский пост развернется между Януковичем, Тимошенко и Яценюком. В минувшем месяце эксперты утверждали, если Яценюк выйдет во второй тур, то экс-спикер парламента выиграет выборы, независимо от того, кто будет его конкурентом. Теперь о шансах лидера фронта перемен говорят уже не столь убедительно.
Главная проблема, с которой столкнулись сегодня украинские политики, лидеры крупных партий, блоков и лидеры общественного мнения, состоит в том, что украинский избиратель в целом перестал доверять большинству ведущих политиков, политических сил. Доверие теряют и представители оранжевой власти, и их оппозиция. Растет доля тех, которые не верят никому и разочарованы в разнообразных политических пасьянсах.
Говорил политолог Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса, среди прочего, новости культуры, экономическая панорама и в завершение часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». А сразу после новостей репортаж из Петербурга. Этим летом город будут патрулировать молодежные отряды правопорядка. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале убит руководитель Республиканского отдела Следственного комитета при прокуратуре России Сайфуддин Казиахмедов. В Красноярске госпитализирована третья участница голодовки стюардесс авиакомпании «Красэйр». Бортпроводницы требуют выплатить им долги по зарплате за 8 месяцев. В Сунжинском районе Ингушетии обнаружена крупная база боевиков. Как сообщило МВД республики, сейчас продолжается операция по поиску боевиков в районе чечено-ингушской границы. В Хабаровске сегодня открылся саммит «Россия-ЕС». Россию на нем представляет президент Дмитрий Медведев. Делегацию Евросоюза возглавляет президент Чехии Вацлав Клаус, чья страна председательствует в ЕС. В Молдавии действующий премьер-министр Зинаида Гречане зарегистрирована кандидатом от партии коммунистов для участия в повторных выборах президента страны. В Ираке сегодня 19 человек стали жертвами терактов. В южной части Багдада на рынке смертник привел в действие взрывное устройство, убив 12 человек и ранив 25. В городе Киркук смертник совершил нападение на бойцов местного ополчения, пришедших за жалованием. Погибли 7 человек. Вице-президент США Джо Байден посетил Косово, завершая поездку по Балканам. В Приштине его приветствовали тысячи косовских албанцев. До приезда в Приштину Байден посетил Сербию и Боснию. В Москве сегодня прошла акция протеста автомобилистов против повышения пошлин на ввоз иностранных автомобилей. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что ее блок примет участие в выборах президента страны. Выступая в Киеве на заседании правительства с участием предпринимателей, Тимошенко, однако, напрямую не заявила о выдвижении своей кандидатуры. В Грузии во время спецоперации убит один из обвиняемых в организации бунта военных 5 мая Гея Криалашвили. Еще двое обвиняемых по этому делу ранены и доставлены в больницу под охраной. В Белграде в резиденцию президента Сербии сегодня проник человек, вооруженный двумя гранатами. Он выдвигает несколько требований личного характера. Здание блокировано полицией, с вооруженным человеком ведутся переговоры. Обвиняемые в организации недавних взрывов в Сочи подозреваются в причастности к еще 6 убийствам, сообщил представитель Следственного комитета при прокуратуре Владимир Маркин. В результате в серии взрывов в Сочи погибли 5 человек, 19 получили ранения. Еще одна новость пришла к нам из Петербурга. К середине июня здесь должны появиться так называемые молодежные отряды правопорядка. Удастся ли властям с их помощью сделать город более безопасным и заодно решить проблему занятости молодежи? Попыталась выяснить наш корреспондент Татьяна Вольская.
Результаты социологического опроса, проведенного в апреле, показывают, 75% петербуржцев считают, что жизнь сегодня стала опаснее, 64% ожидают ухудшения ситуации в ближайшие полгода. В городе наблюдается всплеск спроса на услуги охранных предприятий со стороны частных лиц. Эксперты считают, что во время кризиса люди стали больше бояться за свое имущество и здоровье. Между тем, к лету в Петербурге решено сформировать так называемые отряды правопорядка, набранные из молодых горожан от 18 до 30 лет. Они будут патрулировать улицы в 5 районах города, работая по 4 часа в день и получая за это 5000 рублей в месяц. Раньше созданием таких отрядов уже занимался комитет по молодежной политике, говорит пресс-секретарь комитета Наталья Мироненко.
Ребята с удовольствием участвовали в этой программе, поскольку мы привлекали их к патрулированию студенческих городков, молодежных объектов. И надо сказать, что программа находила отклик у молодых людей, для которых это была и возможность заработать небольшие деньги. Для студентов это оказалось достаточно актуально. Конечно, там в составе отрядов в основном были молодые люди, и по-своему они нашли себя вот в этой работе. Всегда органы милиции положительно в эту программу оценивали, насколько я слышала.
А вот лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова относится к этой идее резко отрицательно.
На мой взгляд, это полный бред, потому что мы видим, как работает добровольная народная дружина на всяких массовых мероприятиях. На самом деле, это такие в основном люди, которые в случае необходимости, их берут милиционеры для того, чтобы они были понятыми в их фабрикуемых делах, которые потом разваливаются в суда. Мне кажется, если речь идет о занятости для молодежи, то лучше просто действительно набирать новых профессиональных людей в милицию, чтобы поменять майоров и стыковых на нормальных людей.
С РУВД будут заключены договоры об участии в обеспечении правопорядка. Дружинники пройдут инструктаж и специальное обучение. Бойцы отрядов смогут отработать по месяцу, а потом снова заключить договор. Ожидается, что дружинники помогут милиции в обеспечении правопорядка и предотвращении преступлений, а также в предупреждении детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Предполагается, что для начала наберут 500 человек. Патрулирование должно начаться 15-16 июня. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Программу «Время свободы» продолжит наша рубрика «Не только политика». Интересную особенность современного российского кино комментирует Марина Тимашева.
Помните знаменитую миниатюру Михаила Жванецкого? «У меня дома всего по 2, по 4, по 6, по 8». Так и у нас в кинематографическом доме любят дубли. Ладно бы 2 съезда, 2 председателя, 2 правления, но еще и по 2 фильма с промежутком в пару лет, а то и недель снимают на одну тему. Вот в 2004 году Кирилл Серебренников делает картину под названием «Райгин». Анонс гласит: «Россия, начало 20 века, маленький провинциальный город, доктор Андрей Ефимович Райгин служит главным врачом в уездной больнице. Он все чаще бывает в палате палате номер 6 для душевнобольных вступает в разговоры с сумасшедшими, поэтому очень скоро знакомые коллеги решают, что доктор чокнулся. Теперь читаем анонс нового фильма Карена Шахназарова. Главный врач провинциальной психиатрической больницы Райгин обнаруживает в одном из своих пациентов человека с оригинальным мышлением, более того, собственной философией. В беседах с душевнобольным доктор видит безумие мира и скоро сам теряет рассудок. 10 отличий не старайтесь, не найдете. Оба фильма сделаны по мотивам Чеховской палаты номер 6. Другой пример. На Каннском кинофестивале в программе «Особый взгляд» показали картину Павла Лунгина «Царь» про Ивана Грозного. А за несколько дней до того канал «Россия» приступил к демонстрации сериала «Иван Грозный» в режиссуре Андрея Эшпая. Или так, в 2007 году Сергей Бодров снимает фильм «Монгол. Речь о молодости Чингисхана». В 2009 Андрей Борисов представляет на суд зрителей свою версию той же биографии. От Чингисхана и Ивана Грозного к маленькой психиатрической лечебнице. В этом направлении дрейфуют российские кинематографисты, да и не они одни. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы» с самой интересной публикацией в сегодняшнем российском интернете. После отмены режима контртеррористической операции в Чечне в республике резко выросло число боевых столкновений и так называемых специальных операций. В Грозном совершен первый за последнее время теракт с участием террориста-смертника. Итак, на бумаге мир в Чечне провозглашен, но на деле его по-прежнему нет. Российской политике на Кавказе посвящен сегодняшний выпуск нашей рубрики «Политика онлайн», который подготовил Андрей Шароградский.
Чтобы представлять себе реальные угрозы в Кавказском регионе, власть должна признать, что ей противостоят не банд-группы, а люди, исповедующие определенные взгляды и популярные у части населения, пишет Сергей Маркедонов в публикации «Раздвоение реальности» на сайте Газета.ру.
Хотя формальная отмена режима КТО произошла только 16 апреля 2009 года, контртеррористическая операция уже объявлялась завершенной. И не кем-нибудь, а самим президентом страны. Однако после данного многообещающего заявления решение об отмене КТО не было оформлено юридически. Краткий экскурс в недавнюю историю Чечни позволяет понять обусловленность нынешнего раздвоения социально-политической реальности в этой Северокавказской республике. С одной стороны, КТО уже не существует. Чечня объявлена едва ли не образцом стабильности, даже не в регионе, а в России в целом. С другой, буквально через несколько дней после исторического решения из Итум-Калинского и Веденского районов республики стали поступать сообщения о столкновениях между силовиками и боевиками. 15 мая 2009 года у здания МВД Чечни произошел первый после отмены КТО теракт, который осуществил террорист-смертник. В тот же день в Горной Чечне началось очередное специальное мероприятие против незаконных вооруженных формирований. Ситуация представляется до крайности запутанной. Теракты и диверсии, военные столкновения в республике имеют место. Их интенсивность не является низкой, хотя масштаб и несопоставим с началом 2000-х. Вместе с тем, согласно официальной версии, уровень безопасности в Чечне неизмеримо вырос.
Введение, равно как и отмена режима контртеррористической операции, является не политически или социально мотивированным решением, а продуктом пиар, считает Сергей Маркедонов.
Сам концепт КТО для Чечни не опирается на правовое или историко-политологическое понимание того, что реально происходит на Кавказе. Он не предполагает ответы на вопросы, какая идеология лежит в основе сопротивления российской власти, какие политические силы внутри Чечни и за ее пределами поддерживают теракты и диверсии, какое действительное отношение к различным экстремальным формам протеста у населения республики. И самое главное, почему террористическая активность, как одна из разновидностей радикального протеста, воспроизводится уже после того, как всему миру были показаны трупы Басаева, Гилаева, Хаттаба Халилова и других террористов рангом поменьше. Ни в 1999-2000-х годах, ни позже российская власть не уяснила себе четко, в чем суть терроризма как политической практики. Вместо этого нам долгие годы предлагали версии о борьбе с бандитами и даже бандподпольем, отождествляя при этом криминальные акции с политически мотивированным насилием.
Перед российской властью встает непростая задача признать тот факт, что ей противостоят не банд-группы, а люди, исповедующие определенные взгляды, имеющие некоторые политические и религиозные ценности, пусть и экстремистской направленности, а также имеющие определенный ресурс популярности у населения, уверен Сергей Маркедонов.
Это признание нужно не для политической корректности и для внешнего потребления. Оно необходимо для самого государства, чтобы представлять себе реальные вызовы и угрозы, стоящие перед страной. Ведь для того, чтобы враги, без всяких кавычек и оговорок, государства и российского общества были лишены моральной легитимации, сама держава должна выглядеть пристойно. Только в этом случае недовольные пойдут вместе с властью против террористов. Они будут рассматривать их как меньшее зло. Существующая жесткая авторитарная чеченская модель вкупе с беспрецедентной поддержкой Кадырова федеральным центром делает республиканскую власть абсолютно недосягаемой для критики и закрытой для притока свежей крови. В этой схеме нет клапанов для выброса оппозиционной энергии. Более того, эту энергию невозможно отслеживать и цивилизованно контролировать. Подавлять – да, но не контролировать. Чем быстрее российская кавказская политика, включая и антитеррористическую часть, перейдет с языка лозунгов и пиар на язык реализма, прагматики и ответственности, тем скорее терроризм перестанет быть политически востребованным и актуальным. Без всяких указов об отмене КТО.
Так завершает свою публикацию на сайте Газета.ру заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов. Я поинтересовался у него, можно ли ожидать тех изменений в кавказской политике Москвы, о которых он пишет.
Если бы такой шанс был, я бы тогда перешел на язык конкретных предложений. Возможно, подготовил бы даже не какое-то публичное обращение, но это было бы какая-то аналитическая справка или там аналитическое предложение, где предложил бы конкретные меры. Почему я так говорю? Потому что если бы это было какое-то публичное обращение или конкретные рекомендации, предполагалось, что та сторона, которая обращается, российская власть, она готова слышать какие-то моменты и готова воспринимать эту рациональную критику. К сожалению, сегодня я по большей части скептик. Поэтому я с такими несогласованностями завершаю, прошу прощения за тавтологию, свой текст. Просто некая констатация. Если бы я видел, что российская власть готова к серьезному диалогу с экспертами, не с точки зрения пиаровских интересов, да, чтобы вот некий эксперт в какой-то передаче, ну, своим, так сказать, появлением украсил бы, придал бы, скажем, научность какому-то очередному пиаровскому конструкту, да. Если бы власть была готова, я бы с удовольствием, так сказать, поделился бы своими размышлениями, притом не только в каких-то кулуарных вариантах, но и публично тоже.
Что это? Непонимание ситуации или нежелание что-либо менять? Продолжает Сергей Маркедонов.
Давайте не представлять себе людей, которые находятся в Кремле на Старой площади, как каких-то двоечников хромических, которые книжек не читали и вообще ничего не знают. Да, я далек от этой ситуации. На мой взгляд, речь идет о более фундаментальных вещах. Вот тот тип организации власти, который определяли, до меня еще определяли такие классики жанра, скажем, как Симон Кордонский или, допустим, тот же Егор Гайдар, как административный рынок. Вот эта модель, в принципе, в России сегодня действует и работает, когда по большому счету осуществляется, скажем так, приватизация власти, бюрократии регионально, нет, на общефедеральном уровне. В этой модели какое-то публичное осуждение проблем, не пиаровское, оно, в общем, не приветствуется, оно не нужно. То есть здесь нужно фундаментальное изменение самой модели власти. Да? Она должна отойти от системы административного рынка к чему-то другому. Сложный процесс, я не спорю, я не говорю, что у меня есть рецепт решения, так сказать, этой ситуации. Но я думаю, что нарушать вот эту модель власть нынешняя просто не хочет.
Заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов «Российской политики на Кавказе». Публикация на сайте Газета.ру. Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Андрей Шароградский.
Говорит Радио Свобода. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В Красноярске госпитализирована третья участница голодовки стюардесс авиакомпании «Красэйр». В Хабаровске открылся саммит «Россия-ЕС». Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что ее блок примет участие в выборах президента страны. В Грузии во время спецоперации убит один из обвиняемых в организации бунта военных 5 мая. США заявили, что не собираются в ближайшее время вводить новые санкции против Ирана. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
40 лет назад в СССР началась борьба за права человека.
Комментарии экспертов.
Политик Виктор Шейнис задается вопросом, могут ли фальсификации быть полезными.
В блогах Свободы.
Публицист Игорь Померанцев написал про самое главное.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Новости бирж, финансовых рынков, репортажи, интервью и комментарии на экономические темы, а также, конечно, курсы валют. В экономической панораме Ивана Трифилова, которая продолжит программу «Время свободы». Главная тема – список автомобилей, на покупку которых можно будет получить льготный кредит, может существенно расшириться.
Министерство промышленности и торговли России предлагает повысить максимальную стоимость нового легкового автомобиля, собранного на территории страны, при покупке которого гражданами в кредит им оплачивается из бюджета часть процентных платежей в размере 2/3 действующей ставки рефинансирования Центрального банка. Сейчас такой автомобиль не может стоить более 350 тысяч рублей, то есть 11 тысяч долларов. В этом списке все автомобили АвтоВАЗа, УАЗ Хантер, а также наиболее дешевые комплектации нескольких зарубежных моделей. Теперь Министерство промышленности и торговли предлагает увеличить этот лимит на 70%, до 600 тысяч рублей или по текущему курсу почти до 19 тысяч долларов. Почему оно считает необходимым пойти на такой шаг? Аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Михаил Пак.
Я думаю, что в первую очередь здесь, безусловно, сказался факт того, что изначальный список, который был утвержден, то есть те автомобили, которые были дешевле 350 тысяч рублей, к сожалению, пока эта программа результатов колоссальных не принесла. То есть по данным статистики, то есть порядка только 3% всех продаж автомобилей в апреле этого года как раз пришлось на те автомобили, которые были закреплены в первой программе Минпромторга. И другая возможная причина тому, что Минпромторг сейчас раздумывает по поводу увеличения пороговой цены автомобиля до 600 тысяч и, соответственно, расширения списка автомобили, которые будут входить в этот список, это то, что, по большому счету, вот изначально список он был составлен преимущественно для АвтоВАЗа.
Вместе с тем, как считает Михаил Пак, расширение программы субсидирования автокредитов позволит сделать конкуренцию на внутреннем рынке автомобилестроения более справедливой.
Создается впечатление, что у нас полностью преференция дается АвтоВАЗу, то есть, с одной стороны, у нас поднимается пошлина для того, чтобы защитить АвтоВАЗ, с другой стороны, государство дает деньги АвтоВАЗу там, через Рособоронэкспорт для финансирования деятельности компании, то есть, создается впечатление, что все другие автопроизводители, которые работают у нас здесь в России в режиме промсборки, они остаются не в выгодном положении, поэтому как раз решение об увеличении до 600 тысяч, на мой взгляд, позволит также еще и значительно расширить список теми автомобилями, которые собираются здесь у нас в режиме промсборки. То есть получается, что права российских автосборщиков и АвтоВАЗа постепенно выравниваются, потому что, безусловно, мы видим, что, несмотря даже на все меры поддержки, продажи АвтоВАЗа продолжают падать.
Если список автомобилей все-таки будет расширен, в него могут войти не только еще несколько легковых моделей, собираемых в стране иностранными компаниями, в частности Fiat, Volkswagen и Ford, но и легкие коммерческие автомобили. Однако правительство пока не планирует увеличивать объем финансирования этой программы, установленный на 2009 год в размере 2 миллиардов рублей. Аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
Суть не в стоимости автомобиля, а в том, что средств не очень много на нее выделено, и нужно, может быть, не привязываться к ставке рефинансирования, может быть, компенсировать, грубо говоря, всю ставку рефинансирования, вот в чем дело. Просто когда мы повышаем стоимость для непосредственно предприятий, вот чисто российских, это ни о чем не говорит, ничего не значит, да, потому что если АвтоВАЗ поддерживать, у него автомобилей в пределах 600 тысяч не так много, правильно? Если же мы говорим о автомобилях иностранных заводов, которые работают в России, то, конечно, это им поможет и поддержит спрос, но все-таки те люди, которые ориентируются на покупку уже дорогостоящих автомобилей, они, может быть, могут себе и позволить их купить без кредита.
Схожее мнение и у аналитика «Метрополя» Михаила Пака. Он также считает, что принимаемые государством меры пока не способны оказать заметную поддержку автомобильной промышленности страны.
Расширение списка, на мой взгляд, должно позволить в большей степени увеличить спрос на автомобили, которые произведены в России. Другой же момент, что, по крайней мере, сейчас рассматривается лишь увеличение списка этих автомобилей, но, к сожалению, тех денежных средств, которые государство способно выделить под эту программу, пока не рассматривается. То есть изначально было утверждено, что в 2009 году на цели субсидирования процентных ставок по автокредитам будет выделено 2 миллиарда рублей, соответственно, в два последующих года еще 4 миллиарда рублей будет выделено, но боюсь, что, к сожалению, этого не хватит для того, чтобы сильно повлиять на продажи автомобилей в России, вот именно тех, которые собираются здесь у нас в стране. Для сравнения могу привести цифру, что в Германии, к примеру, в этом году на стимулирование продаж автомобилей зарезервировано 5 миллиардов евро. То есть сравните 2 миллиарда рублей и 5 миллиардов евро – это, безусловно, две совершенно разные цифры.
Таким образом, как считают эксперты, даже увеличение списка автомобилей, попадающих в программу субсидирования процентных ставок, вряд ли сможет переломить тенденции на внутреннем автомобильном рынке, демонстрирующим падение продаж уже который месяц подряд. Михаил Пак продолжает.
По данным Ассоциации Европейского бизнеса в России, продажи автомобилей в апреле 2009 года снизились на 53% в сравнении с апрелем 2008 года. Всего же с начала года продажи в России автомобилей снизились на 44%, соответственно, к аналогичному периоду 2008 года. Мы видим, что падение у нас продолжается, но если посмотреть на динамику апрель-март, то в этом случае мы видим, что продажи пока стабилизируются, и сильного падения мы здесь не наблюдаем. Поэтому я думаю, что майские продажи будут интересны с точки зрения динамики месяц к месяцу, посмотреть, насколько рынок стабилизировался, или же мы будем продолжать падение в этом году еще по отношению месяц к месяцу.
Более оптимистичный прогноз у аналитика инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьяна Козицына.
Я думаю, что вот планка в 50% – это определенный предел уже. Вряд ли они будут падать дальше. Все-таки слишком уж крупное, но сильное падение будет. Мы вот выйдем на этот уровень где-нибудь 1 300 000 автомобилей в год, и на этом замрем. Вряд ли будет дальнейшее падение. Это легковые, новые, проданные в России.
Впрочем, пока непонятно, как предложение Министерства промышленности и торговли отнесется правительство страны. Сообщается, что этот документ на его рассмотрение пока даже не внесен.
О главных экономических новостях дня рассказал Иван Трифилов. А информационную программу «Время свободы» завершит репортаж из нашей рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня он из Германии. Депутаты, правящие в Германии коалиции, выступили с предложением законодательно запретить пейнтбол и другие подобные ему игры. По мнению авторов законопроекта, они провоцируют насилие и опасны для человеческой психики. Власти Германии обеспокоены мартовскими событиями в городе Винненден, где 17-летний юноша Тим Кречмер расстрелял 15 человек. Правящая коалиция планировала ввести штраф в размере 5000 за игру в пейнтбол. В знак протеста немецкие пейнтболисты объявили о создании собственной партии, а представители парламентской оппозиции назвали инициативу властей пиар-акцией в преддверии намеченных на сентябрь выборов в Бундестаг. Резко раскритиковал законопроект и профсоюз полицейских Германии. Под давлением общественности правящая коалиция пока вынуждена отказаться от своих замыслов. Рассказывает корреспондент «Свободы в Германии» Александр Хавронин.
После резонансных убийств в Винденде внутри правящей коалиции, куда входят блок ХДС, ХСС и социал-демократы, начались дебаты о том, как обезопасить немецкое общество от убийц-маньяков. Появилась идея ужесточить законодательство, ввести строгий контроль над владельцами оружия, создать его федеральный регистр и запретить пейнтбол, популярную в Германии командную игру. В этом виде спорта игрок стреляет в противников из так называемого маркера, заряженного капсулами с краской. Говорит депутат Бундестага от социал-демократической партии Дитер Вифельшпюс.
Пейнтбол имитирует убийство человека с применением огнестрельного оружия. Эту игру следует запретить. Пейнтбола в Германии быть не должно.
Социал-демократу Вифельшпюсу вторит парламентарий от блока ХДС ХСС Вольфганг Босбах.
Когда закон об оружии будет изменен, жить в Германии станет безопаснее.
Правящая коалиция рассчитывала, что осенью Бундестаг примет суровые поправки в законодательство. Немецкие пейнтболисты, а их, кстати, более 100 тысяч, оказались в шоке от планов властей. Город Хельмштадт, федеральная земля, Нижняя Саксония. Здесь крупнейшие в Германии площадки для игры в пейнтбол. В Хельмштадте проводятся матчи как среди лучших команд страны, так и среди начинающих. Говорят те, кто сегодня впервые надел на себя пейнтбольный камуфляж.
Это достаточно утомительный вид спорта, нужно много бегать. Но пейнтбол – это совершенно обычная игра и ни в коем случае не милитаристская.
В боксе, регби, бейсболе часто наносятся физические увечья. В пейнтболе же ничего подобного произойти не может. Никто не стремится отдубасить противника. Пейнтбол – командная игра, и цель в ней – одержать командную победу.
Я, честно говоря, не понимаю, за что критикуют пейнтбол. Ведь этот вид спорта имитирует стрельбу, но никак не убийство.
А вот мнение одного из ведущих игроков Германии. Патрик Вробель выступает за команду «Франкфурт Синдикет», ставшую в прошлом году чемпионом страны.
В пейнтбол я играю уже 10 лет. Этот вид спорта приносит мне море удовольствия. Конечно, мы стреляем друг в друга. Однако, например, и в фехтовании действует тот же принцип. Нужно поразить противника. Но никто почему-то не собирается запрещать фехтование.
Есть у Патрика Вробеля и основной род занятий. Он менеджер по продажам. Кстати, в пейнтбол играют в основном люди умственного труда, причем хорошо зарабатывающие, ведь снаряжение стоит немалых денег. Около 600 евро. Специалист в области криминальной психологии Каролина Рожди считает, что запрет пейнтбола не решит проблему преступности.
Я не думаю, что ужесточение законодательства поможет избежать массовых убийств в школах. В учебных заведениях нужно создавать антикризисные команды, которые на любые сигналы о грозящей опасности могли бы оперативно реагировать.
Профессор университета города Трир Роланд Эккерт провел социологическое исследование среди пейнтболистов. Вот каким выводом он пришел.
Те, кто решается на массовое убийство, это индивидуалисты. Пейнтбол – игра командная. Пейнтбол учит человека легко вливаться в большой коллектив и контролировать эмоции.
Политический обозреватель баварского радио Хенрик Ярчик так прокомментировал замыслы правящей коалиции.
Все прекрасно понимают, что после кровавой бойни в Винденденне власти должны что-то предпринять. Однако планы запретить пейнтбол слишком уж попахивают предвыборной саморекламой. Видеть потенциальных убийц в тех, кто держит в руках маркер, стреляющий капсулами с краской, это полный абсурд. Неужели депутаты от правящей коалиции сами в детстве не бросались снежками, карандашами, мячиками? И если бы кто-то назвал этих политиков потенциальными убийцами, как бы они на это отреагировали? Может быть, вместо того, чтобы запрещать пейнтбол, стоит задаться вопросом, почему дети берут в руки оружие?
Узнав о намерении властей запретить пейнтбол, поклонники этого вида спорта решили бороться за свое увлечение политическими методами и объявили о планах создания в Германии пейнтбольной партии. Резко осудил замыслы правящей коалиции и лидер профсоюза полицейских Германии Райнер Вент. «Скоро политики дойдут до того, что запретят игры в индейцев и карнавалы», — отметил он. Сторонники пейнтбола буквально завалили парламентариев СМС-сообщениями и письмами протеста. Один только депутат Бундестага от ХСС Ганс-Петер Уль получил 1200 подобных посланий. В итоге под напором общественности правящая коалиция отказалась от планов запретить в Германии пейнтбол. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Михаил Касторов. Итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий. Через час и 10 минут в программе моего коллеги Андрея Шарова. Сейчас он на связи с нашей студией. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер, Марк. В Грузии при задержании, как известно, убит один из организаторов предполагаемого военного мятежа. Я открою сегодня программу с беседы с экспертами о том, сколь достоверны данные о подготовке государственного переворота в Грузии, где продолжается непростая политическая ситуация. Стюардессы компании «Красэйр» продолжают голодовку. Добьются ли они выплаты долгов от своего работодателя? Юлия Тимошенко объявила о готовности бороться за пост главы государства. Как на Украине начинается кампания по выборам президента? Вот таковы некоторые из основных тем программы, а в завершении выпуска поговорю с своими коллегами Ефимом Фиштейном и Иваном Толстым. Они вспомнят прошлое. Радио «Свобода» в Праге переехало в новое здание. Поговорим о том, где мы работали прежде.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11 700, 15 130, 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».